Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». С нами клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследника онлайн», протоиерей Максим Первозванский, в студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, и мы вот продолжаем. У меня, правда, видимо, это что-то личная больная тема. Почему такому осуждению подвергаются вот это вот ворота, через которые входит соблазн, через которые входит искушение? Ну, действительно, ведь промыслительно. Не своей волей же. Там и фараона ожесточил. Не фараон же ожесточился, вопреки.
А он же, значит... Кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею, говорит Господь. Да, так вот случается. Знаете, я почему-то сейчас мне вспомнилось, у нас такое получается, это не вариант домашних заготовок, но вот представьте себе, вы живете там в плохом районе. Вот не повезло вам. Живете вы в плохом районе, и, значит, вашего, не знаю, там, сына какого-нибудь, подростка регулярно местные гопники, значит, там самым серьезным образом трясут, значит, бьют, оскорбляют, унижают. Можем ли мы сказать, что да, это здорово, это хорошо, давайте их поблагодарим за это, за то, что через эти вот испытания ваш мальчик, значит, становится мужчиной. Я бы так не сказал. То есть зло не перестает быть злом от того, что Господь и сам человек может обратить его в добро.
То есть выбирается, я вот к чему, что выбирается, значит, некое самое слабое звено условно. То есть есть персонаж, который наделен изначально или воспитал себе, там, культивирует такие качества, через которые он с наибольшей вероятностью становится орудием этого самого искушения, воротами, через которые оно входит.
Ну, непростой это вопрос. Вот, наши протестанты кальвинистского толка сказали бы совсем категорично, что Господь, значит, некоторых людей предуготовил к спасению, а некоторых прямо к осуждению. Вот, ну, мы так с вами не рассуждаем.
Тогда снимается личная ответственность. Я про что и говорю.
Что при этом, нет, удивительно, что, как я уже сказал, эти, так сказать, христиане, они не снимают ответственности самого человека, и люди эти у них прямиком в ад идут. Вот, то есть, как бы Бог в этой ситуации, при таком рассмотрении, он, вот, с него-то спроса у них нету, с Бога, что Бог так решил, а уж человек, то, что человек ведь все равно как бы выбирает. Просто Бог как бы выставляет ситуацию так, что человек вот выберет то и то. Да, Бог вообще прежде нашего рождения знает все, что мы предизберем. И поэтому точно так же, как вот он предуготовил кого-то к спасению до его рождения, прежде чем он был зачат в чреве матери, точно так же и про негативных и отрицательных персонажей Бог то же самое все знал, и вполне возможно, что он вполне мог Гитлера и притом в Первую мировую дотравить. Вот, он там отравился, как известно, но не до конца. Вот Бог почему-то не дал ему отравиться. И дальше он его использует, мы сейчас говорим про глобальное искушение там, для всего человечества, он его использует как вот такое вот орудие, которое привело там, к смерти десятков миллионов человек.
Это один путь рассуждения.
Есть... Значит ли это, что Гитлер сам не виноват? Значит ли это, что с него нет никакого спроса?
Вот, я говорю, что конечно, есть. Есть и другой путь рассуждения, потому что рождается условный мальчик Адольф. Ему на пути встречается некоторое количество искушений. И вместо того, то есть у него вот, ну, логика, идем по одной цепочке, нет, по другой. Все время вот по этим цепочкам мы выходим. Да, нет, да, нет, да, нет, развилки. И некий персонаж по имени Адольф, проходя через простые, обычные искушения, все время выбирает условно «нет», и дальше его вот эта вот цепь развилок приводит к тому, что он становится Адольфом Гитлером. И тогда это его путь, это не потому, что так его уготовили, а потому что перед ним, каждый раз ставили выбор. Ты можешь быть таким, а можешь сяким. Я буду сяким. И здесь ты еще можешь быть таким и сяким. Нет, я буду сяким. И тогда действительно вот это вот... Я пытаюсь...
А дальше уж Господь не даст тебя убить там, тебя проведет и использует тебя как свое орудие.
Да, я к тому, что все равно это ответственность самого человека. Если мы говорим про искушение, то вот вина. Почему виноват тот, через кого грех входит в эту самую жизнь? Потому что он шел сам такой дорогой, проходя через вот эти вот ворота, что он превращается в эти ворота.
Да, больше того, мне тут я вот такой еще про библейский персонаж уже, если мы уйдем от мальчика Адольфа. Самое первое серьезное вот такое испытание для человечества после изгнания из рая, как известно, это были Каин и Авель. Вот, и здесь, ну вот как это все произошло? Я когда и читал об этом, и размышлял об этом, это уже давняя для меня тема, как бы, вот Каин, он же старший сын в семье. Ева была уверена, что именно через Каина пойдет благословение Божие. Вот, ну, собственно, как потом всегда и бывало, да, то есть через старшего сына преподается. А получилось по-другому. Вот, при этом мы видим, что, допустим, Бог не принимает там жертву Каина, когда Каин ее приносит, когда он еще как бы хочет там хорошего. Тут опять есть самые разные толкования, что уже он и не так принес, и не так разделил, и еще что-нибудь. Вот для меня здесь что важно, что, видимо, Каин как первенец, он был сильнее и круче потенциально Авеля. И потому искушение для него... Ну, странно было бы, вот представьте себе, что ты вот, я не знаю, там какой-нибудь по задаткам, ты вот готов 100-метровку бежать лучше Болта. Вот. И странно было бы, чтобы, если бы тебя Господь не отправил куда-нибудь, не знаю, в спортивную секцию вовремя, да, потому что у тебя есть какие-то наклонности, ты можешь стать большим, и поэтому и искушения будут соответствующие. Так и у Каина, если бы он не был первоначально обречен на то, чтобы вот стать тем символом и олицетворением вот, Каин.
Ужаса.
Ужаса, этого, да, да, то есть что... Собственно, мы достоверно-то знаем всего про двух людей за всю историю человечества, которые находятся в аду. Это Каин и Иуда. Вот. Но Каин не преодолел тех искушений, которых он по замыслу Божию мог и должен был бы преодолеть. Вот. И иногда мы говорим, да, ну неужели вот так вот надо было искушать? Неужели нельзя было попроще? Ну вот Бог, это тоже важно нам понимать о нашем Боге, что Бог не предлагает нам путей попроще. Вот, я думаю, что и у мальчика Адольфа тоже были варианты.
Как стать иным.
Человек там стал, да, великим правителем. И вот, знаете, как-то не так давно я узнал один любопытный факт про мальчика Наполеона. Уже не мальчика, правда. Угу. Он просился, оказывается, во время суворовских походов, он просился майором в русскую армию. А его не взяли, потому что по законам русской армии можно было брать только в чине капитана иностранных, значит, офицеров.
Да вы что?
Да, это как бы исторический факт. И тогда он стал тем, кем как бы он нам стал. А мог бы стать хорошим русским генералом, понимаете? То есть, вот, ничего себе. Господь его...
Умерил бы гордыню,
да, на определенном этапе. Да, он умерил бы гордыню, да. Но при этом вот как бы вот любопытный такой момент. Я сейчас даже не хочу это дальше комментировать, просто чтобы показать, какие интересные развилки случаются, например, на пути у великих.
Поразительно.
Которые, значит, могли бы стать, вот он мог бы стать, наверняка бы, конечно, революционная Франция пошла бы тем путем, которым она пошла, но вот господин Бонапарте вполне мог на Бородинском поле сражаться на другой стороне.
Ну, вот. Я все-таки пытаюсь понять, вернуться к внешним и внутренним искушениям и понять все-таки, где, как выставить фильтр. Ну, то есть, получается, ты в любом случае, даже если ты как-то сохранишься, закроешься от внешних искушений, внутренние тебя все равно порвут изнутри.
Ну, почему порвут? Ну, во-первых, нам с вами,
взорвут.
Мы тут собрались, мы взрослые люди.
Учитесь властвовать
собой. И поэтому, так или иначе, большинство искушений, не все, безусловно, мы говорили, что и новые искушения человека ждут до самой смерти, даже если она происходит тихо, мирно в постели, в окружении родственников, а не каким-то чрезвычайным способом, то все равно с большинством искушений, с которыми нам, мы уже знакомы. Вот так или иначе, мы преодолели давно и кризис 3 лет, и кризис там подростковый, мы уже находимся с вами во взрослом состоянии, то есть искушения нам знакомы. И, в общем, по идее, мы должны с ними постоянно уметь бороться. Да. И если мы до сих пор не научились, то это, в общем, наша проблема, что называется. У нас есть все для того, чтобы... Ну, или почти все, или многое из того.
Сейчас слушает нас какой-нибудь психолог и говорит, ага, если бы пришли ко мне, то я бы как раз из вас вытащил это нерешенные проблемы, ну, еще пубертата,
например. Понятно, что есть, опять-таки, вот смотрите, есть у человека проблемы. И одним из способов решения какой-то проблемы, это, например, поход к психологу. Да, и вот здесь любопытная есть вещь. У меня в свое время, еще в начале 90-х, был один знакомый психолог, Александр Григорьевич Коропов, который работал в МГУ и при этом был практикующим психологом. И вот он сидел у себя там где-то в клинике, и он принимал понедельник, среда, пятница, а его коллега вторник, четверг, суббота. И вот если человек приходил к психологу в понедельник, среду и пятницу, то ему говорили, надо в храм сходить, покаяться. Ну, кроме всего прочего, кроме чисто психологических советов. А если он приходил во вторник, четверг, субботу, ему говорили, ну, надо, заведи любовницу, расслабься, съезди на юг, там, или еще что-нибудь. То есть, а человек-то приходящий, он не выбирал, понимаете? То есть, он не выбирал, в понедельник ему прийти или в среду, или во вторник. То есть, тут вот это вот, кому ты попадешь? Ты попадешь в руки к любящему христианину-наставнику или к человеку, который направит тебя там на путь греха. Но и здесь, мне кажется, все равно такой промысел Божий, он вот о каждом из нас совершается. И даже, знаете, у многих есть интересные соблазны. Вот, опять-таки, это из довольно старых времен. Вот советские еще люди часто приходили к Богу через всякие восточные культы, через йогу, через какую-нибудь мадам Блаватскую.
Эзотерику.
Эзотерику, еще через за что-то. И у некоторых из них остается такой осадок. Ну, я-то пришел, значит, это само по себе не так плохо, раз через это можно прийти ко Христу в его церковь. Вот на самом деле нет. Вот это его путь, это да. Точно так же человек, пришедший к психологу во вторник и отправившийся заводить любовницу, это его путь, который, может быть, и вообще должен, по идее, тоже привести его к Богу, к покаянию, к преодолению искушений. Вот. Но это не значит, что завести любовницу – это хорошо, это правильный совет, как бы общий, универсальный. Вот. Так и с йогой Блаватской и всякой эзотерикой тоже. Да, для многих в свое время атеистических настроенных граждан Советского Союза это был путь вообще к духовной жизни какой-то. Но это не значит, что надо предлагать нашим там, современникам, не хотите вы там Штайнера почитать или там еще кого-нибудь. Вот. Может быть, это как-то поможет вам духовно сдвинуться с мертвой точки.
Еще к вопросу о внутренних и внешних искушениях. Ну, вот там типичный пример, который в последнее время получится, и мы его вспоминали до программы. Вот это вот там девушка с длинными ногами в мини-юбке. И есть люди, которые действительно искренне говорят, что ну, раз я уже ее вижу, то ну как-то я не могу не реагировать, потому что она и есть, собственно, вот эти врата, она искушает. Есть люди другие, которые говорят, что...
Или, общем, или винный магазин в соседнем доме открыли.
Например, да. Вот. А есть люди, которые говорят,
компания
что...
Компания Торчков, да, бывшего наркомана, да, который тусуется у него в подъезде.
Что это не она искушает, а в тебе все только ждет, когда тебя кто-нибудь искусит, что это твои внутренние проблемы. Так вот, все-таки, вот ну, эти вот винный магазин, там, компания и девушка в мини-юбке, это внешнее искушение, это от дьявола?
Ну, вообще существует давняя традиция. Вспомним, да, почему пустынники уходили в пустыню. Они как раз в первую очередь уходили от этих самых внешних искушений, понимая то, что от внутренних искушений ты при этом никуда не денешься, но, по крайней мере, груз внешних искушений, он ослабнет. И это очень важно понимать, да, что если ты бывший наркоман, а у тебя в подъезде тусуется компания Торчков, то тебе точно надо менять место жительства срочно. Это вот как бы четко. С другой стороны, когда вы сказали про блондинку с длинными ногами в мини-юбке,
заметьте, у меня про сразу блондинку я не говорил.
У меня всплыла картинка из «Матрицы». Помните, как там, когда Нео впервые на тренажерах там что-то пытается проходить, ему дама в красном платье, мини-юбке, он сразу отворачивается и тут же получает пулю там в лоб от агента. Это специально, и его приятель там говорит, вот это я нарисовал ее специально, чтобы ты понимал, что ты ни на что не должен отвлекаться, если ты находишься, значит, уже в этой самой матрице, то да, вот люди разработали специальный тренажер этой самой блондинки, которая тебя максимально там отвлекает, чтобы ты тут же, значит, получил эту самую пулю в лоб. Мы не можем по обстоятельствам жизни, большинство из нас не может уйти в пустыню или в монастырь. Потому что мы нашими мирскими обязательствами всячески опутаны по рукам и ногам. Вспомним пример преподобного Сергия Радонежского, который не уходил в пустыню, пока родители его были живы и так далее. Мы, дети, жены, родители и так далее, коллеги, ответственные какие-то вещи. Мы не можем все бросить и уйти. Нет на это воли Божьей. Ну, опять, я не говорю про индивидуально каждого, но для большинства людей нет. Но минимизировать искушения мы, конечно, призваны. Каким образом искушения минимизируются, чтобы не стать тем самым источником соблазна? Вот, знаете, в свое время, когда я занимался в автошколе, мой инструктор сказал мне следующие слова: ты должен по дороге ехать так, чтобы никто не обратил внимания и никто не вспомнил, что ты там проезжал.
Не отсвечивайся.
Да, чтобы ты и тогда ты будешь хорошим водителем. Вот ты проехал так, что никто не вспомнил, что там что-то где-то ты был. Никого не подрезал, там ничего не нарушал, ничего не сделал. То есть вот не было тебя там. Вот чтобы не быть, это я уж сейчас девушкам такой совет, я не знаю, что называется. Это не значит, что нужно надеть макси сразу и каким-то образом выделиться из толпы своих там сверстниц. Это тоже не надо делать. Вот, надо, в общем, одеваться так, как принято одеваться в твоем окружении.
Извините, отец Максим, если бы была такая логика заложена в христианстве, то тогда, как мне кажется, это моя точка зрения, которая не зависит от мнения редакции, то тогда и пространство храма православного было бы построено ровно так же, как построено пространство синагоги или мечети. Вот мужчины здесь молятся, а вот там вот на балконе или вот там вот за перегородкой, так чтобы не отвлекать. Тогда вот там женщины, и тогда вот вы все, что вы говорите, не одевайся так, будь незаметной, вот все прекрасно укладывается. Но почему-то пространство христианского храма, оно такое общее.
На самом деле, это очень поздняя традиция, что
да она хоть общая. Какая, хоть какая
на самом
поздняя.
Деле, я не знаю, вот я очень давно не был в том же самом Даниловом монастыре, но всегда там была такая традиция, что мужчины молятся справа, а женщины молятся слева. Именно с этой самой целью.
Но перегородки нет.
Перегородки нет,
между прочим. Я вот про что говорю. Значит, христианин изначально по принципам веры, он не должен быть уже до такой степени, знаете, изолирован от искушений, чтобы поставили непрозрачную перегородку, чтобы вообще их не видно было. И этот принцип, мне кажется, распространяется и на пространство за пределами храма. Ты должен уметь сосредотачиваться, ты должен уметь владеть собой.
Мы же с чего начали? Как не быть источником искушений? Мы же про это говорили, про соблазны. Я вам и отвечаю спокойно, что чтобы не быть источником искушений, нужно не выделяться из общего ряда чем-то искусительным. Вот. А вопрос о том, что насколько в этом обществе или могут, или должны... Знаете, вот я глубоко убежден, что в условиях, когда перегородка, и в условиях, когда там... Знаете, вот вопрос... У меня так немножко сумбурно получается высказываться, но вспомним традицию раздельного обучения мальчиков и девочек. Угу. Вот. И когда в 90-е годы школа православная, в частности, обрела такую свободу и желание, и возможность творить, я помню, был, сейчас этого нету, сейчас у нас единые там программы и все такое прочее. Вот. А тогда мы, помню, решали в одной из первых гимназий, в каком классе химию преподавать вообще или не преподавать, с какого года начать. То есть вот было разрушено это единое образовательное пространство, и можно было творить как угодно. И вот когда я попал в школу-пансион Плёскова, в частности, мы решали вопрос, а не стоит ли нам вообще мальчиков и девочек учить отдельно? Вот как дореволюционная гимназия, как вот до 60-х годов и в советской школе продолжалось, мальчики, школа для мальчиков, школа для девочек. И я тогда и до сих пор продолжаю быть убежденным, что излишняя перегородка в современное время, по крайней мере, уж не знаю, как это было тогда, я тогда не жил, она только помешает. Вот, что необходимо живое, здоровое общение там, с лицами противоположного пола. Необходимо то же самое, точно. Компьютер, соблазн. Соблазн, социальные сети,
запретить. Чего
угодно. Да, запретить. Это не будет, конечно. Невозможно. Да, стало понятно, что без компьютера там жить невозможно. Вот. Ну, невозможно, если ты не в деревне, там и там невозможно будет. Вот. Но при этом, опять-таки, есть понимание, что это должно быть дозировано, контролировано, и этому надо обучать. Вот. То же самое тут общению с противоположным полом необходимо учить. Человек будет жить в современном обществе, поэтому женщина не будет, как мусульманка или там древнерусская жена, жить на женской половине, плести свою пряжу, она будет жить в обществе, ее нужно учить жить в обществе. Мужчину нужно учить жить в ситуации, когда вокруг него женщины. Причем женщины часто нецеломудренные. Я вижу просто, поскольку у меня довольно много знакомых молодых людей, они часто попадают в ситуацию, когда просто человек вышел на работу, там ему 25+, он закончил там, и на него клеются, конкретно клеются женщины, которые, значит, пытаются добиться с ним близости. Не брака, там, не
серьезных отношений. И не только отношений. 25, знаете, бывает.
Я к тому, что когда ты не готов совсем, а он мальчик такой, одуванчик, который, значит, не знает, как ему себя вести-то правильно вообще. То есть это будет. надо понимать, что мы живем в таком вот обществе. И поэтому, да, либо там, монастырь, либо ты должен учиться в этом обществе жить. Но постепенно, дозированно, поэтому просто сначала общаясь с девочками, не в раздельных классах. Это моя точка зрения, возможно, со мной не все согласятся.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». С нашим гостем, протоиереем Максимом Первозванским, говорим об искушениях.
Да, но вот только что про девочек, мальчиков все понятно, даже про мужчин, женщин в церкви все понятно. Это универсальный принцип. Ну, надо учиться жить с искушениями или бежать от искушений.
Ну, помните, как мы говорили про то, что первичные искушения, они, в общем, заложены в нас самих, самим тем, как мы люди устроены.
Да. От себя не убежишь.
И поэтому мы и учимся, как мы внутри себя учимся жить с этими искушениями. Мы понимаем, да, там, я не знаю, если мы берем какое-нибудь самое, то, что у нас чаще всего имеется в виду под искушением, какую-нибудь сексуальную часть вообще нашего там, устроения, скопить себя впрямую. Самокастрация запрещена церковными канонами. Самый известный человек, который с собой это сделал, в частности, это Ориген еще был, да, который, пытаясь бороться с искушением, значит, решил, что так ему будет проще. Впоследствии появились специальные каноны, утверждающие, что это нельзя. За это от церкви отлучают. Значит, ты должен с этим жить. Вот, точно так же и со всем остальным.
И с аппетитом тоже приходится.
И с аппетитом, да, приходится жить, да. Но есть вещи, которые, знаете, как вот, есть вещи, которые можно преобразить и преобразовать в духе. А есть вещи, которые подвержены действию закона, вот, которые необходимо нормировать и узаконить. Так вот, например, то, о чем мы сейчас с вами только что говорили, то, что касается нашего тела и в еде, и в его сексуальных проявлениях, это не удухотворяется. Вот это, к сожалению или к счастью, это не удухотворяется, но это подвержено регламентации. Поэтому у нас есть посты, вот мы, например, да, мы должны себя держать в определенных границах. Вот поэтому среда, пятница, там, Великий пост, еще что-то. Мы должны подчинить себе вот это вот желание пожрать. То же самое касается и нашей там интимной жизни. Нам говорят, вот, во-первых, тут законный брак, единственный, так сказать, разрешенный в православной церкви вариант, значит, соответственно, интимной близости. Вот. И здесь нам церковь все равно рекомендует не просто абсолютную свободу, она нам рекомендует воздерживаться в посты, чтобы, опять-таки, научиться, как там и Евгений Онегин проповедовал молодой Ларин и Татьяне, учитесь властвовать собой. Вот это очень важно, что мы этими нашими проявлениями должны научиться властвовать. Мы не можем их преобразить, мы не можем сделать духовным наше стремление, так сказать, наесться. Не можем, но мы можем держать его в рамках.
А можем ли мы тогда говорить, что в некоторой степени то, ну, искушение – это какая-то часть духовной эволюции человечества?
Ну, я боюсь таких слов.
Такой фактор, эволюции, который отсеивает.
Мы сейчас с вами сразу затронем.
Не тех, кто не справился. Нет?
Ну да, кто-то же должен уходить в отвал. Вот мы двоих знаем, вы сказали, Каин и Иуда, мы точно знаем, они в отвале.
Ну, это тоже не отвал. Мне не нравится это слово, оно очень негуманное.
Негуманное абсолютно. Вот, оно такое реалистичное. Вот эти вот чистые, а это нечистые. Козлище, кто там?
Это выбор, ягнцы. В данном случае, в конечном счете этих самых людей. Знаете, вот тема ада, она такая очень серьезная. В свое время на нем очень многие сломали себе зубы. И, в частности, такой великий человек, как Григорий Ниский, на которого часто сейчас ссылаются люди, которые говорят, что ада нет. Есть даже такая современная ересь, я забыл, как она заключается. Собственно, она отсылается вот к Григорию Нискому, что премудрость Божия и его всемогущество так велико, что то оно не может потерпеть того, что хотя бы один человек погиб, что все будут спасены, вот все будут спасены. И здесь как бы вот мы сталкиваемся с этим моментом выбора человека, что если человек не хочет быть спасенным, вот он не хочет быть спасенным.
Никто не заставит.
Вот как про Каина, например, многие вещи известны, что когда Бог его к нему взывает и просит, и спрашивает его про брата его, Авеля, Каин лжет Богу в лицо, есть такой вот прям термин, солгать Богу в лицо. То есть, когда ты знаешь, что Бог знает, и ты все равно лжешь. И после этого Каин известно, куда пошел. Он пошел на восток. от того места, где он жил. То есть он пошел на Бога. То есть вот Каин оказался после своего не только человека-убийцей первым, не только убил своего брата, но оказался первым вот таким законченным богоборцем, который сказал, что Баба-Яга против, а я все равно не хочу. Вот, я все знаю, что ты знаешь, что я знаю, вот, и все равно я против. И вот эта вот ситуация, именно вот тут мы понимаем, что ад неизбежен в некотором смысле, потому что человек имеет такую вот свободную волю. Вот, мы знаем, что ад уготован дьяволу и ангелам его, понимая, что ангелы вслед за своим вождем, они, будучи простыми существами, в отличие от нас, непростых людей, они определяются, опять-таки, в выборе с Богом, без Бога, раз и навсегда. То есть дьявол не может покаяться, так же, как мы не сможем покаяться после смерти, поскольку для нас источником и возможностью покаяния является именно вот эта сложность, о которой мы говорили, наше телесное, телесно-душевно-духовное устроение, постоянно являющееся источником и противоречий, и конфликта, и развития в любом возрасте. Вот у дьявола такого нет, и поэтому однажды, определившись, ангел в добре или во зле остается таким навсегда. Вот для них есть ад, что с остальными мы не знаем. И поэтому, опять-таки, это не вопрос в отвал. Это вопрос, опять вот, я почему сказал, что я не люблю термин «эволюция», потому что как бы эволюция подразумевает вот то, что экспериментирование с целью некоего движения, на пути которого большинство действительно уходит в отвал. А как утверждает современная теория эволюции, если мы говорим про все остальное, есть как бы вот в развитии проходит через постоянные бутылочные горлышки. Что все в отвал, кроме вот, вот этого. А дальше от него начинается новый куст, там новый какой-то рост. Вот в этом тут я не могу говорить про дух, ничего не утверждая про вот, эволюцию там, в животном мире. Мы, это не наша тема сегодня. Вот, говорить, что подобное что-то есть в мире духовном, я категорически не согласен. Вот, Бог любит каждого из нас, смотрит на каждого из нас, работает с каждым из нас, каждому из нас, условно говоря, подбирает его испытания. Испытания, искушения именно под его устроение. Вот мне, вот, мне кажется, что лучшее, что сегодня было сказано, это вот Владимиром уже было сказано, мне даже добавить нечего, что наш путь – это вот это постоянный выбор налево-направо, налево-направо. И, собственно, только остается понимать, что это Бог нас к этому выбору подводит, он нам его предлагает. В некотором случае и в некоторых случаях у нас выбора нет, к сожалению. Вот, вот нет выбора, точно так же, как если я алкоголик, я обещаю вам, что я с понедельника точно не пью. Это не значит, что у меня есть выбор. Мы все знаем, что я буду продолжать пить. Чтобы бросить пить, мне необходимо некоторые серьезные преобразования, как внешние, так и внутренние. Просто так с понедельника бросить пить алкоголик не может. И это касается всего остального. Я не могу, вот знаете, человек находится в каком-то... Самая распространенная как бы, ситуация для священника из искушения, если брать, не в смысле для самого священника, а с чем мы сталкиваемся. Вот человек приходит и говорит, вот у меня есть жена и у меня есть любовница. И ребенок есть и у той, и у другой. А люблю я любовницу, а с женой мы давно там типа не живем. Что делать-то? То есть это нельзя взять из понедельника, перестать грешить. Ну, раз уж застрелиться, это будет окончательно бесповоротным грехом и путем в ад. И никому лучше от этого как бы не станет. То есть ситуацию разрешить, спутанную греховную ситуацию, разрешить одномоментно, разрубить невозможно. Вот. И поэтому состояние истинной свободы, ну, когда мы действительно выбираем, они у нас не часто случаются. Вот, они случаются с нами по жизни, но я не знаю, там, в 35-м году Гитлер выбирал, он за хороших или за плохих. Мне кажется, он до этого определялся. Хотя, возможно, и до 45-го у него были какие-то моменты, когда он мог, а может, уже и не мог. Понимаете, я не знаю, с какого момента он уже не мог выбирать.
А у меня тоже есть
вопрос. Один принципиальный вопрос. Времени мало совсем осталось. А вот если эта развилка увела тебя слишком далеко, есть ли шанс вернуться?
Покаяться. Вернуться, может быть, уже нет, но покаяться точно есть. Помню, что первым человеком, попавшим в рай, был разбойник на кресте, который уже изменить ничего не мог. Он не мог помочь вдовам тех, кого он убил или ограбил, он не мог никого воскресить, он уже ничего не мог. Но он мог как бы раскаяться, сказать, что он принимает по своим делам, вот, и попросить Бога помиловать его и вспомнить его в своем царстве. Вот это мы можем в любом состоянии. И именно поэтому, глядя на жизни самых злодейских злодеев, мы не говорим, что они точно в аду. Вот. Мы не знаем, как и как прошли их последние минуты, как вообще они, каковы были их отношения с Богом, на каком этапе их жизни. Поэтому мы говорим, что дела их были злы. Вот, ребята, так не, плохо, как бы не надо. Они могли войти в историю, как там, величайшие злодеи. Вот. А дальше суд Божий. А он другой, чем суд человеческий. Говорят, что мы, если все-таки в рай попадем, и чему мы больше всего там удивимся, помните, да, что мы не увидим там тех, кого ожидали увидеть, и увидим тех, кого совсем не ожидали.
Ну, и у меня тоже тогда вопрос. Я не знаю, может, он дурацкий какой-то, как всегда, и дилетантский, но тем не менее, мы говорили о том, что все-таки вот этот выбор, да, направо-налево, направо-налево. А как понять, что меня именно Бог туда подталкивает, а не кто-нибудь другой?
Подталкивает куда?
Направо или налево?
К выбору.
Бог всегда подталкивает направо. Другой вопрос, что мы можем оказаться в состоянии, когда мы абсолютно не способны слышать голос Божий, когда мы совершенно не способны отличить, знаете, как говорит древнекитайская мудрость устами там Лао Цзы, когда мы потеряли уверенность в побуждениях собственного духа, когда мы не отличаем добро от зла, и Бог-то нас, может быть, и подталкивает, но мы, почему и говорят, иногда есть такая народная, знаете, да, мудрость, что благими намерениями устлана дорога в ад. Вот, когда мы думаем, что мы поступаем хорошо, хотя на самом деле в силу того, что мы потеряли вот это понимание добра и зла и уверенность в побуждениях собственного духа, мы выбираем то самое лево. Почему, я не помню, кто-то из великих психиатров или психологов 20 века сказал, что, в общем, наша свобода чаще всего проявляется в выборе зависимости. Вот, поэтому... Здесь вот это вот то же самое, что мы, находясь в зависимости, не в смысле обязательно алкогольной, ну, или наркотической, да, но там, любой, ну, другой.
Все что угодно, власть.
Да, вот, мы не видим и не понимаем. Да, мы когда-то это выбрали. Вот. И опять-таки это не значит, что мы выбрали отсутствие зависимости. Если человек отказался, например, в свое время от искушения властью, это не значит, что он тут же, в этот же момент не приобрел. Эта развилка, она не всегда направо-налево.
Это как, знаешь, бросаешь курить и употреблять алкоголь, начинаешь жрать сладкое.
Вот,
сумма
вот,
наших грехов неизменна в итоге на выходе.
Ну, именно, знаете, к счастью, мы спасаемся не суммой грехов или добродетелей, а спасаемся милостью Божией, спасительной жертвой Господа нашего Иисуса Христа. Потому что если бы мы, конечно, спасались своими добродетелями, то никто, как известно, спасен бы не был.
Все в отвал.
Да, тогда бы уж точно все в отвал.
Спасибо огромное. У нас в гостях был клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн» протоиерей Максим Первозванский.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».